Строки.
Глава 12. Не знаю, так ли выглядел кабинет при настоящем начальнике рынка, или был попроще. Деревянные панели на стенах, очень стильные бра и люстра, массивная мебель, стол с обтянутой кожей столешницей, диваны и кресла тоже кожаные. У нашего генерального кабинет был куда проще. А еще мне показалось, что ремонт здесь сделали совсем недавно. Ремонт? В мире после? Немыслимо. Тут же только стекла бьют и на пленку меняют. В окнах, кстати, здесь было стекло. Не бликующее, но все равно. Вызов всем обычаям этого мира.
«Чай, кофе?»
– спросил Владислав, распуская узел галстука.
«Секретарша взяла отгул, но я сам обслужу».
У него и секретарша была. Надо же. «Так что там с вашим рабовладельческим рынком?» – спросил я в лоб. Владислав пожал плечами, подошел к кофемашине. Вполне рабочий, от которой долетал аромат натурального кофе. У него тут чудеса не кончаются, что ли?
«А я сделаю кофе, с вашего позволения. Это не рабовладение, это семейная аренда».
Я ждал.
«Вы же знаете, уцелело очень мало семей. У кого-то исчезла жена, у кого-то дети, у кого-то дедушка. Их даже не помнят, что несколько облегчает ситуацию. Люди пялятся на старые фото, отклика в душе нет. Но знаете, где-то внутри ноет, словно отобрали что-то важное. И я придумал такую штуку – аренду родных. Вспомнил, что у японцев есть такая практика – временная жена, временные дети. Никакого интима, просто иллюзия нормальной жизни. За большие деньги приходит женщина с детьми, весь день проводишь будто в семье, включая ссору с битьем посуды, если потребуется. А так гуляешь, помогаешь по хозяйству, уроки с детьми делаешь».
«Японцы, как инопланетяне», — согласился я.
«Мы все теперь такие. Знаете, это очень популярно. Может, раньше человек ненавидел заботиться о старом отце-маразматике, а теперь радостно варит кашу, читает вслух, подгузники меняет. Мы, кстати, и все расходники за отдельную плату предоставляем. И знаете, иногда в результате возникают полноценные семьи. То взрослые люди сойдутся, то деток усыновят, то старичков берут к себе. Хорошо ведь?»
«Как это связано со способностями?» – спросил я. «Как их можно отдавать?»
«А это способность Геннадия»,
– спокойно ответил Владислав.
«Вы с ним на входе беседовали. Он умеет их отчуждать. Очень помогает, знаете ли. Но только по добровольному согласию и временно. Не подумайте плохого».
«Круто!»
– согласился Миша. Плюхнулся на диван, но пулемет по-прежнему держал в руках, опустив на колени.
«Я-то думал, бессмертие круче всего».
«Бессмертие?»
– заинтересовался Владислав.
«Вы о чем?»
«Оживаю»,
— сказал Миша скромно.
«Что со мной не делай?»
Владислав хмыкнул.
«Какая вы забавная команда. Убивающий словом и бессмертный».
«А ваша выгода?» — спросил я.
«Разная. Иногда беру на время способность, иногда товары, услуги».
Он снял пиджак, набросил на спинку кресла, сел за свой стол с кружкой кофе. Под мышку у него обнаружилась кобура, которую он и не пытался скрывать. Шумно отхлебнув, Владислав добавил.
«Я собрал команду, свел на этом рынке, где полностью сохранились электричество и подача воды. В общем и в целом у меня тут разгорелся очаг цивилизации среди ужаса и безумия. И вы знаете, это как-то работает. Люди постепенно оттаивают, начинают вести себя как обычно. Будто нормальная обстановка их лечит. Грандиозных планов не строю, но посмотрим, что в итоге выйдет».
«У вас форсайты бывают?» – спросил я.
«Редко».
Владислав вздохнул.
«Но мы с моим прежним быстро нашли общий язык. Переписываемся, советы даем друг другу. Я занимался бизнесом в обычной жизни. Строительство, торговля, все понемногу. Пригодилось».
«Вы молодец», – согласился я. Владислав кивнул, спросил.
«Может быть, все-таки кофе? Виски? Просто воды?»
Я покачал головой. «Спасибо. Может, нам что-то расскажете? О мире после. Мы с Михаилом пытаемся разобраться, но местные...»
«Не склонны к разговорам»,
— кивнул Владислав.
«Не уверен, что открою что-то новое».
Он побарабанил пальцами по столу.
«Откровенность за откровенность. Вы же не сами по себе».
«Не сами», — признался я.
«Из какой-то военной структуры или научной?»
«Разве сейчас есть разница?» — вопросом ответил я. Владислав рассмеялся.
«Да, верно. Институт Форсайта, лаборатория 4 при Минобороны, группа F от ГРУ. Господи, у нас только в Москве их десятки. И что вас интересует? Флора, фауна? Впрочем, флоры здесь нет. Я готов помочь. Чем?
Природа события, сказал я.
Понимаю. Вы с места да в карьер.
Владислав развел руками.
Увы, если бы я сам понимал.
Он мне не нравился. Нет, я не ждал какой-то откровенной пакости и даже верил, что он говорит правду. Я попытался разобраться в своих чувствах и с удивлением понял, что меня раздражает его успешность. То, что он не превратился в затворника, выбирающегося на склады и магазины за едой, и не стал шастающим по пустым домам странником, а твердо сел на место хозяина рынка и стал его обустраивать. Владислав тем временем рассказывал, оживленно, старательно, но, увы, все то, что мы и так знали. Про Ниблов, про серпардов, про летающих стражей, про аномалии в виде работающего водопровода или электричества в обесточенном доме. Хороший ведь человек. Собрал народ в одном месте, установил порядок. Наверняка жесткий, но на тиранию никак не похоже. И люди тут явно исправляются, оживают, на лицах улыбки. Еще пристраивают людей друг к другу, и одиночки становятся семьями. Мне вдруг безумно захотелось, чтобы он сделал какую-нибудь гадость. Напал на нас, попытался обмануть, стал чего-то требовать. Но он доброжелательно рассказывал про мир после и, казалось, готов был помочь во всем. Неужели это какая-то общечеловеческая черта? Завидовать человеку, делающему окружающим хорошо, если он сам при этом не сидит в дерьме и выглядит довольным жизнью. «А много таких, как мы, к вам приходило?» – спросил я.
«Из всяких разных секретных заведений?»
– уточнил Владислав.
«Порядком. Так, 8-9 групп. Вы десятые».
«Вы всем рассказываете то же, что и нам?»
«Конечно».
Он сочувственно посмотрел на меня.
«Что, кураторы не делятся информацией? Вы все это сами узнавали, потом и кровью?» «Ну, так обычная практика, как я понимаю. Для проверки и перепроверки информации».
«Сволочь все-таки, Григорян!»
— сказал Миша, заерзав на диване.
«Так вы от Григоряна!»
— обрадовался Владислав.
«Я его помню. Один из первых форсайтников, с кем общался. Хитрый дядька, да. Но вы не сердитесь. Он никого не щадит, себя в том числе. Так и говорил. Мы уже отработанный материал, нам бы разобраться с событием».
«Почему отработанный?» – спросил я резко.
«Ну так…»
Владислав уставился на меня. Скривился, будто у него заболел зуб. «Владислав, объясните», – попросил я. Владислав сидел и облизывал губы. Похоже было, что ему и хочется сказать что-то, и боязно. «У нас 2 дня осталось до события», – сказал я. «Любая информация может помочь, а Григорян темнит, да».
«Всего 2 дня?»
Владислав приподнял бровь.
«Уже так четко?»
Он вздохнул, спросил.
«Версии хоть есть какие-то?»
«100 штук, на выбор», — ответил я. «Сейчас Григорян думает, что виноват искусственный интеллект, что запустили какую-то нейронную суперсетку и та...»
«И что та? В небе облака повесила?»
Владислав пожал плечами.
«Ничего они не знают о природе события. И я не знаю. И никто не узнает. 2 дня и все. Кому повезло, тот живой, а кому не повезло...»
Взяв со стола листок бумаги, он начал что-то на нем писать. Писал довольно долго. Авторучка у него была какая-то очень крутая, толстая, из матового золотистого металла с черненным узором. Потом Владислав достал из ящика стола конверт, сложил лист и запечатал. Сказал.
«Чем могу? Но при условии. Прочитаете потом, когда уедете. Вы же на машине, так? Обещаете, что прочитаете позже?»
«Обещаю», — мрачно ответил я. «А почему такие сложности?»
«Там все сказано, поймете»,
— пообещал Владислав.
«Чай, кофе? Столовая у нас хорошая, покормят за счет рынка. Можете и женщин своих позвать, или им отнесут».
«Не надо», — я покачал головой. «Спасибо, у нас на обед куриная лапша. Аппетит не хочу перебивать». Миша глянул на меня укоризненно, но спорить не стал. «Я так понял, мы с вами были знакомы?» — поинтересовался я.
«Да, где-то через месяц после события встречались»,
— кивнул Владислав.
«Мы немного повздорили. Я там написал».
Он снова побарабанил пальцами по столу. Спросил.
«Никита, вы не обидитесь, если я попрошу вас сейчас уйти? Вы правильно поняли, мы когда-то расстались при не самых хороших обстоятельствах. Мне очень приятно с вами прошлым поговорить и по мере сил помочь, но вот с вами нынешним я бы поостерегся общаться». Вдруг форсайт закончится.
Боитесь? Спросил я в лоб.
У меня редкая способность,
сказал Владислав.
Но не позволяет ни убивать, ни оживать.
Он глянул на Мишу, улыбнулся. Потом перевел взгляд на меня.
К тому же прошедшие годы явно пошли вам на пользу. И все-таки я не хотел бы рисковать.
Я встал, протянул руку. Он вложил мне в ладонь конверт.
Ничего личного, Никита. Вы хороший человек, это время плохое. Впрочем, времени здесь по сути нет. Вы же в курсе, что мир после живет тремя изолированными периодами.
Знаю. Владислав кивнул.
Когда прочитаете, кое-что поймете. Привет, Григорян.
И он едва заметно ухмыльнулся. «Мне отдадут мою способность?» – спросил я.
«Конечно»,
– ответил Владислав.
«Гена может забрать способность лишь на время и на оговоренных условиях. Как вы договаривались?»
Он взмахнул рукой, и посреди комнаты появились двое – я и охранник. Это походило не то на мультфильм, не то на обработанное изображение. Фигуры казались материальными, не просвечивали, но парили в нескольких сантиметрах над полом сами по себе, безо всякого окружения. Черты лица были размыты, словно их сняли на старенькую видеокамеру. И все-таки, когда губы моего двойника шевельнулись, я вздрогнул. «Я никого убивать не хочу. Если меня не трогают, я никого не убиваю. Меня не тронут?» – спросил я.
«Не тронут. Смотри, ты слово дал. Дал слово?»
«Дал. Пока меня не трогают, я не убиваю».
«Ты дал, я забрал».
Охранник провел в воздухе рукой. Фигуры исчезли, словно выключился невидимый проектор.
«Вот такая моя способность»,
— пояснил Владислав.
«Могу воспроизводить недавние события. Не обязательно даже быть их свидетелем».
«Круто!»
— воскликнул Миша.
«Не слишком полезно в обычной жизни, разве что помогает решать споры»,
— скромно ответил Владислав.
«Но необычное. Видите, ваша способность взята на время и лишь пока на вас не нападают. Вы молодец, очень аккуратно сформулировали».
«Это случайно вышло», — признался я. Я дотерпел до возвращения. Мы не стали заходить к Мише, направились сразу в квартиру, ставшую моим временным пристанищем. Нюру у подъезда не было. Мы ввалились в квартиру, и Саша сразу же занялась приготовлением обеда. Алена посмотрела на меня и азартно сказала.
«Читай, интересно же».
Разорвав конверт, я развернул листок. Почерк у директора рынка был аккуратный и мелкий. Про такой говорят «убористый». «Уважаемый Никита», – прочитал я вслух. «Мы в прошлый раз нехорошо расстались, но это не моя вина. Вы были очень агрессивны, и это для многих кончилось плохо».
«А что было?»
– спросил Миша. Я пожал плечами. Неохотно сказал. «Видимо, я использовал способность».
«Убил он кого-то»,
– пробормотала Сашка.
«Читайте дальше, Никита. А у вас есть лаврушка?»
«Чего?»
«Лавровый лист. Какой бульон без лаврового листа?»
Я пожал плечами. Как-то мне было не до вкусовых изысков. Убил кого-то. Да не кого-то, а многих, судя по письму. А я-то считал, что в будущем веду себя абсолютно мирно. Даже оружие не ношу. «Не знаю, что стало причиной события», — продолжал я читать. «Версий много, все безумные. Но вы, я полагаю, подметили, что ни одна из версий не объясняет нарушение всех и всяческих законов мироздания. Физика, биология, химия. Даже время здесь идет не так, как положено. Разделено на слои, сквозь которые людям проникнуть не дано».
«Тоже мне открытие»,
– заметила Лена. «Никто из нас не помнит момент события, я не исключение». Я перевернул листок. «Вы наверняка знаете, что и видеокамеры, работавшие в тот момент, ничего не запечатлели. Но моя способность – демонстрировать события из недавнего прошлого. Я обнаружил ее в первый же день, когда очнулся в пустом офисе, не помня ни себя, ни прежнюю жизнь». Я замолчал. Пробежал глазами последние строчки.
«Никита!»
– встревожилась Лена. «Сейчас», – сказал я. «Секундочку». Сашка отвернулась от булькающей кастрюли и посмотрела на меня. Я молчал. В груди стало холодно, только сердце бухало часто и болезненно.
«Никита!»
– воскликнула Лена. «Он врет или псих?» – выдохнул я. И сам понял, как беспомощно это прозвучало.
«Никита, прочитайте, пожалуйста»,
– попросила Сашка.
«Пожалуйста. Знаете, как я за маму переживаю?»
«За маму не волнуйся». Я покачал головой, опустил взгляд к письму. Может быть, все-таки порвать и выбросить? Хотя что это изменит? Осталось всего 2 дня. Совершенно случайно, просто захотев понять, что произошло, я воспроизвел момент события, прочитал я негромко. Потом повторял его несколько раз. К сожалению, со временем эта возможность теряется. Если кратко, я увидел себя во время совещания. Не без гордости скажу, что инструктировал коллектив о поведении в приближающемся мире после. Но в какой-то момент последовала яркая вспышка, после которой я рухнул лицом на стол и, судя по поведению подчиненных, умер.
«У него же нет способности оживать»,
– пробормотал Миша и замолчал. Некоторое время коллеги пытались оказать мне помощь, потом смирились со случившимся, дочитал я. «Простите за такую информацию, Никита, она ничего толком не объясняет, кроме того, что все мы, видящие форсайты, очевидно, умерли в один миг, и мир после – царство мертвых. Ваш Григорян, как я понимаю, это знает. Сочувствием и уважением, В.Л.» Положив листок на стол, я обвел взглядом команду.
«Я же говорила, что дядька темнит»,
— усмехнулась Лена. Сашка звякнула шумовкой, снимая пену с бульона, сказала.
«Все-таки приправы нужны».
Стала с грохотом выдвигать ящики.
«Ну, здесь-то мы живы»,
— заметил Миша.
«Значит, ничего».
Я покачал головой. «Не мы, они. Если я здешний не помню свою жизнь, то это уже не я». Сашка отошла к окну и уставилась сквозь пленку во двор.
«Самое обидное, что про события мы все равно ничего не понимаем», —
подытожила Лена, засмеялась. И тут я почувствовал, что форсайт рассеивается. Подушка под головой была мокрая. Я лежал, глядя в потолок и тяжело дыша. Это не мы выжили после события. Зря нам завидуют. Выжили все остальные. Наступит послезавтра, произойдет событие, и мы рухнем мертвыми, чтобы очнуться без памяти в мире после. Остальной мир продолжит жить. Вот почему сильные миры сего не спешат каяться в грехах, строить бункеры, останавливать опасные исследования. Погибнет 5% людей. Дофига, конечно, но в год на Земле умирает 60 миллионов, а 5% от всего населения – это 400 миллионов. Сопоставимо. В сетях станут обсуждать умерших знаменитостей, гадать, что с ними теперь, тихо радоваться, что сами-то живы. Кто-то будет изучать события, чем бы оно ни было, кто-то ударится в религию. Но форсайты прекратятся, ведь все, кто видел их, умрут. День события сделают памятной датой в календаре. Обычаи какие-то к нему придумают. Красивые, наверное. Кто-то еще озолотится, выпуская открытки и какую-нибудь сувенирку к этому дню. Хэллоуин, День Святого Валентина и День памяти, к примеру, объединяющий все человечество. Торговля, промышленность, наука, религия, культура – все испытает сильнейший толчок. Скорее всего, задним числом удастся выяснить, что это было, и бояться нового события не придется. Политики события тоже используют вовсю. Это же вроде мировой войны, только быстро и обижаться не на кого. Я почувствовал, что до боли сжал кулаки, скомкав простыню. Ведь если хорошенько подумать, то событие пойдет на пользу всему человечеству. «Суки!» – прошептал я. «Хотя на кого злиться? Вряд ли событие – следствие чьей-то злой воли. Это случайный феномен. А что его решат использовать на благо человечества – лишь мое предположение. Да и нет в этом ничего плохого. Не можешь предотвратить – обрати во благо. Да ведь и все равно. Мы все когда-нибудь умрем. Да какая разница?» Я сел, опустил ноги на пол. Прислушался. В соседней половине коттеджа было тихо, значит, Ленка еще спала. Или нет? Натянув джинсы, я вышел на крыльцо. Было раннее утро, падал легкий снежок. Подергал вторую дверь, закрыто, но не плотно, только на защелку. Повинуясь какому-то инстинкту, я достал из заднего кармана ключ-карту, всунул в щель между дверью и откосом. Мне повезло, защелку я отжал сразу, открыл. И увидел Ленку, которая в одних трусиках стояла на стуле, всовывая голову в петлю. Поясок от халата она привязала к люстре. «Дура!» – завопил я, метнувшись в комнату. Ленка вздрогнула, дернулась, стул выскочил у нее из-под ног. Она рухнула и зацепилась руками за петлю. Дальше все произошло, будто в комедийном фильме. Поясок с треском лопнул. Ленка рухнула попой на пол, люстра сорвалась с крюка и упала ей на колени. «Ты чего?» – нависая над ней, крикнул я. Ленка вдруг принялась хохотать.
Я точно дура. Я даже повеситься не смогла.
Я тебе повешусь. Я рывком поднял ее с пола. Ленка замолчала. Ты дезертир.
Вот только дядюшку не косплей, Никита. Еще скажи, что это наш долг.
Долг? Выкрикнул я. У тебя долг передо мной. И Сашкой, и Мишей. И летними, и осенними. Еще есть время.
До того, как умрем?
Если поймем, что случилось, то не умрем.
Да кто тебе сказал? Все предопределено.
С чего ты так решила?
А ты с чего решил?
Мы замолчали, зло глядя друг на друга. Потом Ленка молча прижалась ко мне. Даже если мы умрем, сказал я, мы ведь не совсем умрем. Мы будем жить там. А если погибнем здесь, то станем такими, как Нюра. Зачем? И у нас есть еще 2 дня. Можно их провести с толком. Лена принялась молча стаскивать с меня джинсы. Да. В конце концов, это было разумное времяпрепровождение. В кабинет Григоряна меня пустили без споров, хотя Полина и предупредила, что он не один, с родителями осенних. Впрочем, Артур Давидович уже заканчивал разговор. Стоял у дверей, пожимая руку немолодому мужчине, очень простецкого вида, явно не привыкшему общаться с каким-либо начальством. А вот женщина рядом была нахрапистая, судя по лицу. Только что спорила и ругалась, но в итоге притихла.
«Минуточку, Никита!»
– бросил мне Григорян, не выпуская ладони посетителя.
«В общем, спасибо вам за сыновей, спасибо за Витьку и за Женьку. Они молодцы. Сделали все, что могли. Теперь наша задача – доделать остальное, чтобы ничего не случилось, чтобы они не погибли по-настоящему».
Мужчина кивал с видимым облегчением. Версия Григоряна его устраивала. Женщина явно была недовольна, но молчала. Когда они вышли, я спросил, не протягивая руку Артуру Давидовичу. «Зачем вы это обещаете?» Григорян сел за свой стол, молча достал квадратную бутылку, 2 широких бокала. Спросил.
«Виски будешь?»
Я покачал головой. Григорян щедро плеснул себе, залпом выпил, посмотрел на меня.
«Узнал?»
«Все мы узнали».
«И что? Предлагаешь сказать родителям, что их сыновья через 2 дня умрут?»
«Правда лучше».
«Лучше?» «Чего? И какая? Правда?»
Григорян развел руками.
«Да. Мы уже полгода как знаем. В Форсайт попадают те, кто умер во время события. Тебе легче работалось бы с этим знанием? Или ты выяснил, что такое событие и что случилось с остальными людьми?»
Я открыл и закрыл рот. Покачал головой.
«Ты прав. В момент события каждый 20-й человек на Земле упал мертвым. По некоторым данным, в этот миг наступила тьма, по другим вспыхнул яркий свет».
Григорян порылся в ящике стола, достал пластиковую тарелку с наваленными на нее орешками и сухофруктами, содрал с нее прозрачную пленку, закинул в рот курагу.
«Будешь?»
Я снова покачал головой.
«Да ничего эта информация не стоит, кроме истерики у форсайтников», —
зло сказал Григорян.
«Может, через минуту из моря вылез Ктулху и всех остальных сожрал. Благодаря способностям некоторых форсайтников мы знаем, что все началось с их смерти. Да вот и все. А как вы узнали?»
«На рынке были. С Владиславом говорили». Григорян покивал.
«Хороший человек. Слегка тронулся на почве произошедшего, мне кажется. Пытается наладить жизнь среди безумия, но хороший. Умеет людей организовывать».
«Почему вы не сказали?» — упрямо спросил я.
«Я же ответил, чтобы вам рабочий настрой не сбивать».
Григорян вздохнул.
«Осенние, все полегли. Этой ночью Левтина попыталась проверить. Погибла и сама. Ниблы ждали в засаде. Ее способности не хватило».
«А какая у нее?» — зачем-то спросил я. «Какая была?»
«Хорошая. Щиты. Что-то вроде кольцевого силового поля, отражающего любые атаки. К сожалению, сверху щит отсутствовал. Ниблы прыгнули на нее с крыши здания».
Он помолчал и признался.
«И летние погибли сегодня. Только ваша группа осталась. Отчет написал?»
«Нет. Мы с Леной сексом занимались», — зло сказал я.
«Расскажи вкратце».
«Вначале я зашел к ней в комнату». Григорян ударил кулаком по столу.
«Не веди себя как наглый пацан! Эти мальчишки погибшие адекватнее тебя были!
Думаете, легко узнать, что через сутки умрешь? – крикнул я в ответ.
«Я полгода это про себя знаю!»
Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Потом меня отпустило. Я сел за стол, кивнул. «Извините, Артур Давидович, такой день сегодня. С утра истерю».
«Лена тоже?»
«Тоже. Я решил, что не стану говорить, в какой момент ее застал. Мы этой ночью вскрыли один склад из трех, остальные не уцелели. И заехали в дата-центр. Григорян молча наполнил бокалы, поставил один передо мной. Я больше не спорил. Пригубил. Виски был очень крепким и вонял дегтем».
«Так и знал, что не утерпите. Что там?»
«Да как везде. Пусто. Ничего не работает. В кабинете директора надпись на стене».
«Какая?»
– заинтересовался Григорян. «Оно удивилось, оно не хотело», – процитировал я. Григорян испытующе посмотрел на меня, вернулся к столу, полез в ящики. Я бы не удивился, достанем оттуда тарелку с нарезанной бастурмой или пару палок дымящегося шашлыка. Но Григорян достал картонную папку, открыл и положил передо мной. Сухо сказал:
«Чаще всего надписи находят рядом с компьютерами, не бытовыми, конечно. Сервера, дата-центры, крупные вычислительные кластеры. Отсюда и пошла мысль о нейросети».
В папке были фотографии. На фотографиях стены, столы, листы бумаги. Было даже фото потолка, на котором кто-то ухитрился оставить надпись. «Это случайно. Violation d'accès. Оно растеряно. Умысла не было. Ошибка, 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 ошибка. Reboot required safe mode. Конфликт, конфликт, конфликт». Я быстро пролистывал фотографии. Надписи были на разных языках, большую часть я не знал. А то, что мог прочитать, говорило об ошибках, растерянности, о том, что оно, чем бы оно ни было, не имело злого умысла. «Вы умеете фотографии оттуда доставать?» – вдруг сообразил я. «Как?» – Григорян поморщился.
«Никак. Надписи воссозданы по описаниям. Сохранено содержание и внешний вид для удобства работы».
«Ну, как-то все за теорию о нейросети», – согласился я. «Но писали-то люди?»
«Да, похоже, что писали люди, оказавшиеся в момент событий рядом с крупными информационными массивами. В последний месяц мы начали активно работать в этом направлении. Вот, накопали. По всему миру».
«Но как?» Григорян развел руками. «Давайте остановим запуск нейросети», — попросил я. «Ну что для этого надо? Давайте я совру, что мы в мире после что-то такое узнали».
«Хорошая идея. Но нам нужны железобетонные аргументы», —
тихо ответил Григорян.
«Понимаешь, Никита, все смотрят на нейросеть как на оружие. И на мир после».
«Тоже как на оружие?»
«Да. Как бы сделать, чтобы все вражеские города накрыло облаками?»
Григорян зло усмехнулся.
«Когда ученые, делавшие атомную бомбу против нацистов, поняли, что сотворили, они принялись бороться за мир. Но ничего не получилось».
«Где мы добудем аргументы?» – пробормотал я. «Бесполезно все». Григорян помолчал.
«Вы тоже не главный в проекте «Карамболь», Никита».
«Понял уже».
«Нет, еще не понял. Этим вечером вам начнут вводить форс внутривенно для гарантии срабатывания и длительного форсайта. Ваша команда пойдет в дата-центр, но не одна. С вами будет человек, у которого действительно уникальная способность».
Я молчал, глядя ему в глаза.
«Его способность – отматывать время назад. Сможете откатиться до самого момента события, увидеть его своими глазами, а потом, вернувшись, рассказать все».
«Есть и такая способность?» – недоверчиво спросил я.
«Ты можешь убивать одним лишь словом. Мишка воскресает, даже разорванный на части. Лена в мире после плавила танковую броню. Владислав создает объемное изображение и звук событий, которым он даже не был свидетелем. Геннадий может временно поменять способности у других людей. Тебя еще что-то удивляет в том мире?»
«Но время...»
«Вы каждую ночь оказываетесь в своих телах из будущего. Что ты там говорил про время?»
«Сдаюсь». Я поднял руки. «И с кем мы пойдем?» Григорян улыбнулся.
«Узнаете. Перед форсайтом».
Я кивнул и сказал: «Мне кажется, уже знаю».